эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: инаугурация президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба прошла сегодня в Сухуми. США ввели санкции в отношении двух воюющих в Сирии экстремистских группировок и 10 лиц, в число которых попали уроженцы Грузии. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: президент Украины изложил концепцию стратегии 2020. Председатель Верховной Рады Украины подписал закон о люстрации. Городской суд Петербурга обязал Министерство юстиции зарегистрировать петербургское отделение партии «Прогресса». Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве сегодня выступил с изложением своей стратегии 2020, концепции развития страны до 2020 года, которая предусматривает подачу заявки на членство в Европейский Союз в течение 6 лет. По словам Порошенко, для этого потребуется запустить одновременно 60 реформ. Среди первоочередных реформы судебной власти, правоохранительных органов, системы государственного управления. Как заявил президент, Украина в первую очередь должна полагаться на свои силы. По его словам, если реформы не будут проведены, Украина останется один на один с Россией. Порошенко выразил надежду, что выборы на Украине 26 октября дадут стране парламент с реформистским большинством. К первому заседанию новой Верховной Рады должен быть подготовлен проект законов о первоочередных реформах. Президент также заявил, что самая опасная часть войны позади, благодаря героизму украинских солдат. Утром Порошенко написал в Твиттере о том, что вчерашний день был первым днем за много месяцев, когда на Украине не было погибших в боях. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал закон о люстрации, принятый парламентом 16 сентября, и призвал президента Петра Порошенко немедленно поставить свою подпись под документом. Турчинов отметил, что каждая страница документа завизирована авторами закона и общественными активистами. Накануне спикер украинского парламента заявил, что подпишет закон о очищении власти только с таким условием. 16 сентября Верховная Рада с третьей попытки приняла закон о люстрации. Очищение власти было одним из главных требований участников Майдана. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что под его действия попадает около 1 000 000 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Городской суд Петербурга обязал Министерство юстиции зарегистрировать петербургское отделение партии «Прогресса», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Городской суд Петербурга решил, что Министерство юстиции обязано зарегистрировать петербургское отделение партии «Прогресса» после того, как весной был получен отказ в регистрации. Основанием послужило переименование партии из Народного альянса в партию «Прогресса». Партия оспорила отказ Минюста в суде, и Октябрьский районный суд признал отказ в регистрации не имеющим законных оснований. Но в постановлении суда не было пункта о том, что Министерство юстиции обязано зарегистрировать петербургское отделение партии «Прогресса». И вот теперь этот пункт появился. Активисты партии надеются, что регистрация будет получена в ближайшие недели. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что целью экстремистов, которые сеют хаос на Ближнем Востоке, является разрушение цивилизации и рост исламофобии. Об этом президент Ирана заявил в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, все это создает благоприятную почву для дальнейшего вторжения иностранных держав в наш регион. Он заявил, что боевики прибывают на Ближний Восток со всего мира и, как он выразился, идеологии насилия и экстремизма. Рухани выразил сомнение, что мир объединился против угрозы, которую представляют собой экстремисты, и отметил, что все страны, которые поддерживали их, должны принести извинения не только прошлым поколениям, но и будущим поколениям. Глава ведомства ООН по правам человека Зиид Раад Аль-Хусейн осудил жестокое убийство иракской правозащитницы боевиками группировки «Исламское государство» и сексуальные преступления в отношении сотен женщин на территориях, захваченных исламистами. Аль-Хусейн заявил в четверг, что Самира Салих Али Аль-Нуами была публично застрелена в Мосуле на этой неделе. Аль-Нуами занималась защитой прав женщин. Исламисты захватили ее 17 сентября после того, как на своей странице Facebook она выступила с критикой в адрес Исламского государства. По словам Зейда, два месяца назад в районе города Сдерот, недалеко от Мосула, были убиты две женщины-активистки. Еще одна активистка была похищена из дома в Мосуле в июле. До сих пор она считается пропавшей без вести. Зейд выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, в которой оказались захваченные исламистами сотни женщин-представительниц общины езидов. По ряду сообщений их продают в рабство, насильно выдают замуж. Многие из них подвергаются сексуальному насилию со стороны исламистов. Женская сборная Катара по баскетболу покинула проходящие в Южной Корее соревнования на азиатских играх из-за того, что баскетболисткам не разрешили играть в мусульманских платках. Перед началом матча в среду катарских спортсменок попросили снять хиджабы, однако они отказались это сделать. Организаторы игр заявили, что в соответствии с правилами Международной федерации баскетбола ФИБА спортсменам запрещено выступать в головных уборах. Представители катарской сборной сообщили, что не будут участвовать в других матчах азиатских игр. В начале сентября ФИБА разрешила на некоторых турнирах играть в хиджабах на экспериментальной основе в течение 2 лет. Для участия в соревнованиях в головных играх необходимо обратиться с запросом ФИБА для получения одобрения. 17-е азиатские игры проходят в южнокорейском городе Инчон.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск вы услышите в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Торжественная церемония вступления в должность избранного президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба прошла сегодня в Сухуми. Новый абхазский лидер в своем выступлении отметил основные направления реформ. В частности, он сказал о конституционной реформе и перераспределении полномочий между ветвями власти. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Большой зал Кабинета министров, в котором проходила процедура инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба, был заполнен до отказа. В президиуме разместились депутаты абхазского парламента, члены правительства и представители судебной ветви власти. Партер заполнили гости и представители общественности. Вел церемонию спикер парламента и временно исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба. В инаугурации приняли участие делегации России, Никарагуа, Северной Южной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владислав Сурков. Спикер парламента объявил церемонию открытой, и в зал вошел избранный президент Рауль Хаджимба. Он произнес клятву на абхазском языке, прозвучал гимн, и рота почетного караула внесла в зал атрибуты власти – президентский штандарт с печатью, саблю и алабащу. Спикер парламента передал их Раулю Хаджимба. Сабля – это символ верховного главнокомандующего, а абхазский посох алабаща – символ государственной мудрости и народного доверия. С приветственным словом выступили посол России в Абхазии Семен Григорьев, президент Южной Осетии Леонид Тибилов, председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян, министр окружающей среды и природных ресурсов Республики Никарагуа Хуанита Сандавала Гриньян и заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. В своем выступлении Рауль Хаджимба так определил первостепенные задачи власти.
В достаточно сжатые сроки мы должны сделать власть эффективной, прозрачной, подконтрольной обществу. Для этого нужна конституционная реформа, предполагающая перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. Это заложит основы политической стабильности на длительную перспективу. В экономике основной упор будет сделан на создание новых рабочих мест, развитие и государственную поддержку частной инициативы. Модернизацию методов хозяйствования и управления. Особое внимание будет уделено отстающим регионам Восточной Абхазии.
Хаджимба высказался и на тему межнациональных и российско-абхазских взаимоотношений.
Народ Абхазии многонационален, и мы должны ценить это богатство, обеспечивая подлинное равноправие и взаимное уважение различных этнических групп. История нашей страны на протяжении долгих лет связана с российским государством. Мы живем и развиваемся в рамках общего цивилизационного пространства. Именно Россия выступает гарантом безопасности и независимости Абхазии. Реалии сегодняшнего дня – многочисленные угрозы и вызовы, которые возникают в регионе, требуют новых подходов к формированию повестки российско-абхазского сотрудничества. Поэтому мы выступаем за заключение до конца текущего года нового договора между нашими двумя государствами, направленного на углубление интеграции, прежде всего в области обороны, охраны границ и расширения наших экономических возможностей.
Завершая свое выступление, Рауль Хаджимба сказал:
«Я верю, что мы сможем оправдать народное доверие и откроем новую страницу нашей истории».
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжая тему инаугурации, наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шаря, он также присутствовал на торжественной церемонии.
Итак, сегодня состоялась инаугурация 4-го президента Абхазии Рауля Хаджимба. Сидя в переполненном большом зале кабинета министров республики, где проходила церемония, и глядя на произносившего слова президентской присяги Рауля Хаджимба, я вспомнил, как позавчера он на концерте Иосифа Кобзона в Абхазской госфилармонии, как и весь зал стоя, слушал величественный марш «День Победы», и подумалось, а ведь для Рауля Джумковича сегодняшняя инаугурация – это, пожалуй, тоже праздник с сединою на висках. 10 лет назад, когда до выборов президента Республики Абхазия 3 октября 2004 года оставалось около недели, многие сторонники одного из 5 тогдашних кандидатов Рауля Хаджимба не сомневались в его победе, ведь на его стороне была поддержка как основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба, так и могущественного российского руководителя Владимира Путина. Было также распространено представление о нем как о баловне судьбы, которому, самому молодому из тогдашних кандидатов, 46-летнему и черноволосому, она преподнесла пост главы государства на блюдечке с голубой каемочкой, но вышло иначе. Словом, сегодняшнюю инаугурацию Рауля Джумковича можно назвать отложенной на 10 лет, но во многом его позиции выглядят сейчас более прочными, чем в 2004-м. Сегодня он предстает перед обществом уже не просто как чей-то ставленник, а в качестве вполне самостоятельного политика, закаленного судьбой бойца с седою головой. Нынче ему уже не было необходимости произносить во время предвыборных встреч с избирателями фразу, запомнившуюся многим во время таких же встреч в 2004-м: «Я не буду пластилиновым президентом». Сегодня в речи на инаугурации Рауль Хаджимба, говоря о первоочередных задачах государства, начал с необходимости преодоления правового нигилизма в обществе.
«Чтобы построить благополучное государство, необходимо, прежде всего, избавиться от укоренившегося в сознании правового нигилизма и привычки решать свои проблемы в обход закона. Власть будет твердо и последовательно стоять на страже правопорядка и безопасности граждан. В этом ее основная функция. Именно этого ждет от нас народ, для которого справедливость и законопослушность власти является критерием оценки ее качества и ориентиром повседневной жизни».
Задача, что и говорить, крайне важная, но и весьма в наших условиях непростая. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другой теме. США ввели санкции в отношении двух воюющих в Сирии экстремистских группировок и 10 лиц, в число которых попали уроженцы Грузии – Мурат Маргашвили по прозвищу Джорджик и Тархан Батирашвили, известный как Омар Аш-Шишани. Оба являются лидерами группировок боевиков. Сегодня также появилась информация о гибели одного из боевиков в Сирии, также уроженца Панкисского ущелья Грузии Бесо Куштанашвили. Сейчас в Панкисе находится наш тбилисский корреспондент Звиад Мчедлишвили. Он с нами на прямой линии. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис. Добрый вечер.
Звиад, давай, удалось ли вам узнать что-то о второй сегодняшней новости, о гибели Бесо Куштанашвили? Есть ли есть вообще информация, что его родители требуют перезахоронения? Вам удалось с ними встретиться, увидеться?
Демис, мне, к сожалению, не удалось пообщаться именно непосредственно с родными Бесо Куштанашвили. Семья, она наотрез отказывается идти на контакт с журналистами. И на это, знаешь, есть свои причины. Потому что, как мне рассказали местные жители, с которыми мне удалось поговорить, правда, они не стали, категорически отказались записываться, говорить на микрофон. Но в личной беседе они мне рассказали, что родные Куштанашвили часто бывают в России, в частности, в Чечне. И там, мягко говоря, очень не приветствуется, когда кто-то едет в Сирию воевать. Это раз. А во-вторых, те, кто едет в Сирию, в Чечне автоматически причисляются к салафитам, ну, так называемым ваххабитам, как их называют чеченские власти. Ну и чтобы избежать как бы, проблем в Чечне, родные Куштанашвили не хотят такой своеобразной публичности, поэтому они и не идут на контакт с журналистами. Плюс они не хотят также привлекать лишнее внимание и внутри в Грузии. Может быть, как бы речь идет и о спецслужбах, но они абсолютно... Абсолютно, то есть там никаких разговоров вслух о том, что их сын погиб, вообще не ведется. Известно, ну, мне удалось узнать, что Бесо Куштанашвили, 18-летний парень из Омало, это одно из селений Панкисском ущелье, уехал отсюда всего лишь 2 месяца назад. При этом родным он сказал, что уезжает в Турцию на заработки. И действительно, он сначала уехал в Турцию. Но только для того, чтобы использовать эту страну в качестве транзита, поскольку это наипростейший путь, чтобы попасть из Грузии в Сирию. Там есть, как бы, как мне сказали, свои проводники на границе, которые и проводят молодых муджахедов в лагеря. Ну, вообще, тот факт, что Куштанашвили уехал всего лишь 2 месяца назад, по моему мнению, говорит о том, что молодые кистинцы продолжают ехать в Сирию. В принципе, косвенно мне это подтверждают здесь и местные жители. Правда, сколько их там сегодня воюет, точно неизвестно. Там разные цифры называются. Кто-то где-то 10, кто-то называет несколько десятков человек. Но, как утверждают местные жители, кистинцы едут в Сирию там, в принципе, по 2 основным причинам. То есть это идея и местная безработица. Опять же, это заработок, деньги. Но в основном, конечно, ради идеи.
Звиад, а что говорят в Панкисе о вот этих двух лидерах боевиков, которых сегодня США включили в список экстремистов? Я говорю о Маргашвили и Батирашвили.
Угу. Да, ну, что касается черных списков, точнее, двух граждан Грузии, ну, Тархан Батирашвили, это, в принципе, это довольно известная фигура. Это он же Омар Аль-Шишани. Это, напомню слушателям, бывший военнослужащий грузинской армии, он разведчик, он участвовал в августовской войне. Позже он был арестован за незаконное хранение оружия, хотя свою вину не признал, но его все же посадили. Правда, он был отпущен по амнистии. Когда он вернулся, он ничем не занимался как бы в ущелье, потом он уехал в Сирию, опять же через Турцию, где вскоре он сделал себе... Я скажу так, громкое имя. Сначала он возглавлял подразделение, а сейчас он командует целым отдельным фронтом. В принципе, он представляет вот это исламское государство. И, кстати, вот этот молодой парень, Бесо Куштанашвили, который погиб на днях, он именно сражался вот в этом под началом Тархана Батирашвили. Также у Панкиса, у Тархана живут родственники, это его отец и братья. И, кстати, отец Тархана, он грузин. То есть Тархан только по матери чеченец. Известно, что он раньше исповедовал христианство и уже позже принял ислам. Что касается второго Мурата Маргашвили, то о нем известно, в принципе, то, что он последние годы он жил в Панкисе, а в Сирию он уехал где-то 1-2 года назад. То есть точно мне не сказали местные жители, как бы они так и называли эти цифры, 1-2 года назад. Он тоже там достиг определенных высот. Сейчас он возглавляет тренировочный центр повстанцев. В принципе, мне это здесь подтвердили. Известно, что Мурат воевал во Второй Чеченской войне. У него также имеется российское гражданство. В 2003-м он был арестован силами ФСБ России. Как говорят в танкисте, он был освобожден за деньги. То есть его родные заплатили значительную сумму. После этого он вернулся в танкисте и особо ничем не занимался. Вот я поговорил здесь с местными жителями, они мне рассказали, что в принципе они с ним встречались в основном по пятницам, на пятничных молитвах в мечети. И знали его как спокойного, равновешенного парня. В принципе, они даже не ожидали, что вот он способен поехать и даже возглавить центр подготовки.
Звят, а когда вы говорите с этими людьми, скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение, что происходит какая-то их героизация? Каково к ним отношение?
Ну, отчасти может быть, да, отчасти может быть, да, потому что, в принципе, это довольно-таки, панкисты, это довольно-таки вот очень тесный уголок, здесь все друг друга знают, и вполне возможно, что да, как бы хотят выставить, конечно же, в лучшем свете своих же ребят. Но вот, например, мне, как здесь рассказали, да, то, что многие едут туда, не многие, но есть люди, которые едут туда воевать за деньги. То есть, как бы здесь и такие вещи могут озвучивать.
Ну да.
То есть, опять же, да, сплошной фон безработицы, социальные проблемы, поэтому здесь не скрывают, что кто-то едет за деньги, кто-то едет за идею. Ну, может быть, да, какая-то, как бы, идеализирует отчасти своих вот земляков, так скажу. Это тоже, конечно, имеет место.
Что ж, Звят, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Панкиси был наш тбилисский корреспондент Звят Мчедлишвили. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Нью-Йорке премьер-министр Иракли Гарибашвили выступил на глобальном инвестиционном симпозиуме «Invest in Georgia», который организовал Всемирный экономический альянс. Глава правительства провел для присутствующих презентацию инвестиционного потенциала Грузии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Иракли Орагвелидзе.
После приветствия Иракли Гарибашвили быстро перешел от общих слов к конкретному перечислению сильных сторон Грузии. В числе преимуществ, которые выделяют страну среди европейских государств, премьер назвал низкие налоги и тарифы, минимальное количество контролирующих органов и быструю окупаемость вложенных средств. Глава правительства напомнил, что Грузия занимает высокое 22-е место в глобальном индексе экономической свободы, а рост внешней торговли за первое полугодие составил 16%. Естественно, премьер подчеркнул и тот факт, что для Грузии с сентября открылся гигантский рынок Евросоюза, с которым ее связал договор о всеобщей и углубленной торговле. Этот фактор, несомненно, является залогом высоких темпов экономического роста в будущем. В конце своего выступления Гарибашвили призвал присутствующих вкладывать деньги в страну и пригласил их стать участниками международного форума «Грузия – региональный центр и окно из Азии в Европу», который планируется провести в Тбилиси 30 октября. Пока трудно сказать, насколько удачной оказалась попытка грузинского премьера привлечь инвесторов в Грузию. Пока известно лишь о том, что несколько инвесторов заинтересовались строительством порта в Анаклии. Об этом под занавес симпозиума заявил министр экономики Георгий Квирикашвили.
Наметился интерес американских инвесторов к порту Анаклия, и это не одна компания. Инвесторы видят стабильность в миролюбивой внешней политике Грузии,
заявил Георгий Квирикашвили. Комментируя слова министра экономики, глава Ассоциации молодых экономистов Георгий Цементя заявил, что только призывами и презентациями привлечь инвестора невозможно. Инвестору куда важнее наличие прогнозируемой бизнес-среды и примеры удачных вложений в страну. Ведь строительство порта в Анакли стартует уже в четвертый раз. Наряду с застопорившимся инвестиционным проектом «Худонигес», проект в Анакли можно считать классическим примером того, как нельзя себя вести с инвесторами. И совсем не факт, что нынешняя попытка их привлечь приведет к успеху. Государству, наоборот, стоит поменьше вмешиваться в инвестиционный процесс, говорит Георгий Цементия.
Чтобы привлечь инвестиции, правительству необходимо двигаться в сторону сокращения налогов, избегать частой смены законодательства, регулирующего бизнес-среду. И что самое важное, государство не должно вступать в конкуренцию с частным сектором. Властям надо избегать таких сомнительных действий, как запрет на продажу продажу земли иностранцам или усложнение норм Трудового кодекса. Чем меньше государство будет вмешиваться в дела инвесторов, тем больше придет инвестиций.
Уверен Георгий Цементия. Без реализации перечисленных условий инвесторы продолжат вкладывать средства в такие страны Восточной Европы, как Болгария, Македония, Румыния, а не в Грузию. Вложения в них менее рисковые, а доходность вполне сопоставимая. Такой расклад уже привел к тому, что приток инвестиций в Грузию во втором квартале нынешнего года составил всего 150 миллионов долларов. Это рекордно низкий квартальный показатель за последние годы, напоминает Георгий Цементия. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гражданина Грузии и России Владимира Санакоева не впустили на территорию Грузии. По его собственным словам, вчера около половины третьего пополудню на КПП Верхний Ларс Казбеги офицеры грузинской погранслужбы отобрали у него грузинские документы и заявили, что ему надлежит вернуться в Россию. С подробностями наш корреспондент Мурат Гукимухов.
По словам Владимира Санакоева, офицер грузинской пограничной службы после сверки паспорта с некой информацией в служебном компьютере заявил, что не может впустить его в страну и что Владимиру Санакоеву надлежит вернуться обратно в Россию, говорит Владимир Санакоев.
Я попросил ответить, что является законным основанием для такого решения, при том, что я наряду с российским имею и гражданство Грузии, что нет никаких законных оснований препятствовать гражданину Грузии въезжать в страну. А если есть какие-либо претензии ко мне, то следует меня впустить и правоохранительным органам принять все законы. На предусмотренные меры. Предъявил грузинский паспорт гражданина и загранпаспорт, а также и копию свидетельства о присвоении мне грузинского гражданства. Простал я там 2-3 часа. За это время офицер несколько раз ходил к своему начальству, все связывались в Тбилиси, но в конечном итоге мне не вернули грузинские документы, то есть фактически незаконно отняли грузинские паспорта, и я был вынужден вернуться во Владикавказ.
Владимир Санакоев утверждает, что пограничники никак не объяснили своего поведения, на каком основании они забирают у него документы.
Офицеры были предельно корректны. И сказали, ну поймите, наше дело солдатское, нам приказано, мы исполняем, ничего объяснить не можем, все. В итоге мне даже не дали справочку о том, что у меня забрали эти документы. Это вопиющий факт нарушения прав человека. Надругательство над Конституцией Грузии со стороны должностных лиц. Можно сказать, что в Грузии пока еще закон нам только снится. Власть новая, а беззаконие старое. Уверяю вас, что этот эпизод будет иметь бурное продолжение. Мне брошен вызов, и я его обязательно принимаю. Виновным я доставлю большие неприятности.
В пресс-службе МВД Грузии заявили, что Владимира Санакоева не впустили в страну, потому что у него документы были не в порядке. На это Владимир ответил, что у него действительно грузинский загранпаспорт устаревшего образца, и по существующему положению по нему не выпускают из страны, но впустить его пограничники были обязаны. Но это и не важно в данном случае, подчеркивает Владимир Санакоев, потому что он въезжал в Грузию по российскому загранпаспорту, а грузинские документы он предъявил лишь для того, чтобы доказать свое гражданство. Юрист неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Грузии Георгий Гацеридзе говорит, что действия грузинских пограничников незаконны.
Согласно 22 статье Конституции Грузии, гражданин Грузии имеет право в любое время перейти государственную границу, и грузинские власти не могут отказать ему в этом. Если у господина Санакоева был грузинский паспорт, который, как выясняется, у него забрали, это незаконное действие. Он был вправе перейти границу. Если в отношении него имеются вопросы о совершении преступления, грузинская власть в связи с этим должна была предпринять соответствующие действия, возбудить уголовное дело или осуществить другие действия. Но у грузинских властей не было права, во-первых, забрать у него паспорт гражданина Грузии, во-вторых, не пустить его в страну.
Владимир Санакоев говорит, что его настораживает и наводит на плохие мысли тот факт, что изъятие документов не было оформлено надлежащим образом. Кто знает, говорит Владимир Санакоев, быть может, за одним незаконным действием последует и другое.
Я сейчас уже не знаю, зачем меня забрали грузинские документы. Может быть, они сейчас используют их где-нибудь при совершении террористического акта, инсценированного, или получать будут по моим паспортам где-то кредит, подделывая подпись.
Владимир Санакоев получил грузинское гражданство в 2005 году, работал журналистом, занимался общественной деятельностью, выступал за мирное разрешение осетино-грузинского конфликта, работал во временной администрации Дмитрия Санакоева. После событий августа 2008 года отдел отошел. В 2010 переехал на постоянное жительство в город Владикавказ. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Рауль Хаджимба, инаугурация которого в качестве главы самопровозглашенной Республики Абхазии состоялась сегодня, 25 сентября, объявил о планах по проведению конституционной реформы. Она предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти, что должно обеспечить политическую стабильность на долгое время. Кроме того, Хаджимба поддерживает заключение до конца этого года нового договора с Россией, который углубит интеграцию в обороне, охране границ, расширении экономических связей и ряде других сфер. Глава Абхазии также пообещал, что в экономике власти сделают основной упор на создание новых рабочих мест, развитие и государственную поддержку частной инициативы, модернизацию методов хозяйствования и управления. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба после церемонии инаугурации провел ряд встреч с главами Северокавказских республик, спикером парламента Нагорного Карабаха и другими гостями, прибывшими в Сухуми. Юго-осетинский лидер Леонид Цибилов сказал после встречи с журналистом, что перед главой Абхазии стоят серьезные задачи в плане восстановления республики, решения экономических вопросов. Москва и Сухуми до конца года подпишут новый договор о союзничестве и интеграции, заявил помощник президента России Владислав Сурков. По его словам, в соответствии с договором поэтапно будет открыта граница и не будет никаких препятствий для перемещения людей и товаров между Абхазией и Россией. Будем стремиться, чтобы люди здесь, в пенсионном обеспечении, имели те же гарантии, что и в России. С этим будет связано дополнительное финансирование, и Россия готова его предоставить. Приводит слова Суркова и Тартас. Он также отметил, что российская финансовая поддержка самопровозглашенной республики после подписания договора увеличится более чем в два раза. В следующие годы эта поддержка будет нарастать, заключил помощник российского президента. По решению Тбилисского городского суда медэксперт Ливан Чачуа, задержанный по делу о гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвани, оставлен под стражей. Судья Нино Сандодзе на сегодняшнем заседании 25 сентября не удовлетворила ходатайство стороны защиты о изменении меры пресечения для Ливана Чачуа. Она согласилась с позицией прокуратуры, которая считает, что, будучи на свободе, Чачуа может помешать расследованию дела. Бывший заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы Национального бюро судебной экспертизы Ливан Чачуа был задержан 20 марта 2014 года. В виде меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу. Чачуа предъявлено обвинение по статье «халатность». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По решению Федерации футбола Грузии, 8 грузинских футбольных арбитров, задержанных правоохранительными органами за продажу информации о матчах, пожизненно лишены права вести судейскую деятельность. В спортивных кругах Грузии идет активное обсуждение данного инцидента. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Что творится в грузинском футболе? Сегодня этот вопрос на устах у всех, кому не безразлична спортивная жизнь Грузии. Пресс-секретарь Федерации футбола Эка Элошвили утверждает, что тема подставных матчей на чемпионатах высшей и даже первой лиги всегда муссировалась в обществе. Тем не менее, задержание по факту продажи информации о матчах сразу 8 арбитров для спортивного сообщества стало шокирующей неожиданностью. Члены комитета судей Федерации футбола Грузии на сегодняшнем экстренном заседании вынесли самый суровый приговор этим судьям.
Они вынесли такое решение. С судьями, которые находятся в предварительном заключении, были в одностороннем порядке разорваны контракты. Кроме того, их пожизненно лишили возможности заниматься судейской деятельностью. С информацией об арбитре ФИФА Торнике Гванцеладзе, замешанном в этом скандале, ознакомили Международную федерацию футбола и Европейскую федерацию футбола, чтобы в скорейшем времени этот судья был дисквалифицирован и удален из ФИФА. Это означает, что он лишится права вести судейскую деятельность, тем более на международных аренах.
Чтобы подобное больше не повторялось, представители Федерации футбола Грузии обратились к МВД с просьбой как можно скорее найти людей, плативших судьям за информацию о матчах. Несмотря на то, что их личности еще не установлены, у спортивного обозревателя Давида Клибадзе не вызывает сомнений, что так называемая «вторая сторона» – это игроки в тотализатор.
Я знаю людей, которые ставят 10, 15, 20 тысяч долларов. И выигрыш получается от 20 тысяч, допустим, 5, 6, 7 тысяч долларов. Возвращает свои деньги и выигрывает еще вдобавок 2-3 тысячи долларов. А остальные отдает судье. Вот и все.
По информации Министерства внутренних дел Грузии, от каждой сделки арбитры получали от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов. Этих сумм оказалось достаточно для того, чтобы подкупить одного из самых перспективных грузинских арбитров международной квалификации Турнике Гванцеладзе. То, что в грузинском футболе существует множество коррупционных схем, не скрывают и сами представители Федерации футбола Грузии. Правда, бороться с подобным многим в спортивных кругах не представляется возможным. Так же считает и Давид Клибадзе.
Алчность этих судей и алчность нашего общества. Вот это, больше ничего. Они хотели лишние деньги заработать. Деньги не пахнут, вы же знаете.
Однако на этом борьба с подкупом судей не заканчивается. Как заявили в Министерстве внутренних дел Грузии, проверке подвергнутся и другие арбитры. Кроме того, в более активном режиме будет работать комиссия по расследованию и анализу вызывающих подозрения матчей Федерации футбола Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Алкогольный рынок самопровозглашенной Республики Южная Осетия перенасыщен фальсифицированным товаром. Отсутствие жесткого контроля со стороны властей привело к откровенному игнорированию требований местного законодательства. Часто алкоголь продают даже без акцизных марок. Это чревато не только снижением поступления в бюджет, но и представляет опасность для здоровья жителей самопровозглашенной Республики, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
В начале лета этого года я обнаружила на прилавках продуктовых магазинов Цхинвала текилу фирмы «Альмека» стоимостью в 450 рублей. Поддельному алкоголю известных северокавказских фирм-производителей, например, дагестанскому коньяку «Лезгинка», жители города даже успели привыкнуть. Как и к тому, что если владелец или продавец торговой точки лично с тобой знаком, ты можешь, не стесняясь, спросить его совета о том, что из ассортимента можно взять в гости, без последствий для здоровья. Но текила или коньяк «Хеннесси» рублей за 300 – это было уже за гранью моего потребительского понимания. Когда при мне в одном из городских магазинов стали разгружать коробки с элитной выпивкой, я не выдержала и спросила продавца, знает ли он, что привезли, какова реальная стоимость этих заморских бутылок. «Нет», — скромно ответила девушка. «А это что?» Поставщики алкоголя забыли даже о том, что пару месяцев назад продажа виски «Джек Дэниелс» была официально запрещена в России. Это совсем не мешает им продолжать завозить его дешевый аналог в Южную Осетию. Настоящих ценителей дорогой выпивке ждет разочарование в местных кафе. Если в городских магазинах ты можешь определить фальсификат хотя бы по нелепой цене, то в цхинвальских кафе и ресторанах все это могут продать за рыночную стоимость. Говорила сегодня с владелицей одной из торговых точек, на прилавках которой красовалась все та же альмека. Мадина, назову ее так, рассказала, что закупает ее оптовика на продуктовом рынке ТЭК. Она уверена в хорошем качестве напитка, потому что, цитата, «пробовали ее дома, и нам она понравилась». Конец цитаты. Правда, когда в магазин к Мадине заходят приезжие из России, то откровенно улыбаются, глядя на темный ром Бакарди за 400 рублей или Хеннесси за 370. Председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Руэн Козаев, к которому я обратилась за комментарием, немало меня удивил. Он говорит, что на территории республики цена может и не являться показателем качества товаров известных марок. И вот почему.
У нас на территории Южной Осетии должны регистрироваться товарные знаки, так называемые. Да? Если эта текила не зарегистрирована у нас в Южной Осетии, то здесь могут использовать любое наименование. Они могут на свою бутылку написать, допустим, Coca-Cola, Pepsi-Cola. То есть любое наименование, любую этикетку они могут приклеить. И при том, она не обязательно должна соответствовать тем известным брендам мировым, которые мы знаем. Это очень тяжелый вопрос. Я с этим вопросом часто обращаюсь в правительство, но не решается оно. То есть мы можем выпускать S-40 и написать на нем текила. И никто нам это не запретит. И даже вот известный бренд не может прийти и обжаловать ее, потому что мы отдельное государство, и в отдельном государстве знаки не регистрируются у нас.
Судя по словам моей другой собеседницы Мадины, суррогатный алкоголь везут в основном из Северной Осетии. Обычно там фальсифицируют известный и популярный у населения товар. От цхинвальца сложно заподозрить предпочтение кактусовой или тростниковой водки. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марина Кочева призналась, что на фоне борьбы с кишечными инфекциями и недавней вспышкой вируса бешенства контроль над алкогольной продукцией как-то выпал из поля зрения ее ведомства. Сейчас комитет планирует установить единственный в республике аппарат для проведения химического анализа продуктов питания. Информация о массовой продаже фальсифицированного алкоголя заставила ее задуматься о приобретении еще одного, который будет проверять качество реализуемого алкоголя, говорит Марина Кучева.
Я считаю, что вот те службы, в том числе и мы, да, есть правоохранительные какие-то службы, да, которые курируют все вот это, можно пока начать вот с той работы, которая сегодня в наших силах, да, каждый по своей части. И со временем, конечно, думать и о лабораторном контроле. Да, это проблема. Сегодня пока вот все службы, и в том числе комитет, я себя не снимаю ответственность, мы должны работать то, что пока в наших силах, думая как бы наперед.
В 2010 году югостинское правительство решило урегулировать отношения на рынке алкогольной продукции. Лицензию на право продажи алкоголя начала выдавать налоговая служба. Но даже беглый взгляд на прилавки сегодня, спустя 4 года, показывает, что на большинстве товаров нет даже акцизных марок. Мне, как потребителю, не смогли предоставить в магазине сопроводительные документы, отмахнувшись тем, что все они хранятся у хозяина. Судя по всему, теневой алкогольный бизнес в Южной Осетии смог выйти из-под контроля государства. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Национальный банк не исполняет решение суда. Под таким заголовком опубликована статья в нужной газете. Издание сообщает, что 18 сентября арбитражный суд признал незаконным решение Национального банка об отзыве лицензии у коммерческого банка Амрабанк. Решение арбитражного суда вступает в силу с момента его принятия, но не было исполнено Нацбанком. В связи с этим 23 сентября на площадке Арсмира прошла пресс-конференция с участием представителей Амрабанка и депутата парламента Валерия Агарба. Юрист Амрабанка Эсма Карсая отметила, что исполнение решения суда не подразумевает сложных технических действий. Необходимо просто открыть опечатанное хранилище, составить об этом акт и сообщить кредитным организациям, которые были уведомлены об отзыве у нас лицензии, что данное постановление незаконно по решению арбитражного суда. Возможно, Банк Абхазии ждет самого документа из суда, но у нас есть предположение, что Банк Абхазии просто затягивает время. Решение суда обязательно для всех. Его не неисполнение несет за собой уголовную ответственность. Мы будем жаловаться в Генеральную прокуратуру, парламент, президенту, приводит слова юриста Амрабанка Эсмы Корсая «Нужная газета». Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик в статье «Безбарина» пишет о том, что в вакууме межвласти старые закостенелые конфликты обострились с новой силой. Знаменитый орган, который то выносят из Пицунского храма попы, то в обратном направлении заносят меломаны, торговый комплекс «Континент», ставший яблоком раздора между его учредителями, из-за чего сам объект весь курортный сезон стоит под замком. Очередной виток противостояния между Национальным банком и Амрабанк, обернувшийся отозванной у коммерческого банка лицензии, вольные водители маршрутных такси, никак не желающие найти общий язык с управлением транспорта. Стандартный рецепт, услышанный от самих конфликтующих сторон, официальных институтов, которые, исходя из своих функциональных обязанностей, должны заниматься разрешением этих вопросов, и просто многочисленных наблюдателей за этим процессом, вот придет Рауль и разберется. Странно как-то получается, говорим о реформах, а в душе тоскуем о сильной руке. Спешно убывшего барина должен заменить не новый барин, а реально работающие законы, считает Инал Хашик. Чемпионаты Абхазии, России, Европы, мира, Олимпийские игры – это те высоты, которые уже покорились Денису Царгуш. Он трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России и бронзовый призер Олимпийских игр. Газета «Республика Абхазия» сообщает о том, что после чемпионата мира в Ташкенте Денис Царгуш приехал в Абхазию. Автор статьи Марина Гаврия пишет, что уже в аэропорту города Сочи началась волнительная и эмоциональная встреча. Каждый хотел подойти и пожать руку чемпиона. А на границе на реке Псоу Дениса Царгуш, членов сборной России и тренера чемпиона, встречали с флагами, плакатами, с песнями и танцами. «Я благодарю всех, кто искренне болеет за меня, поддерживает на всех соревнованиях. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы не разочаровать моих болельщиков. Всем желаю мира и добра», приводит слова Дениса Царгуш, газета «Республика Абхазия». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Профсоюзы Грузии требуют провести второй этап изменений в Трудовом кодексе страны как можно скорее. В заявлении, опубликованном вчера Женским комитетом Объединения профсоюзов, речь идет о необходимости ратификации 183-й конвенции о защите прав матерей. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Заявлению профсоюзов предшествовало выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на конференции в рамках Генассамблеи ООН. В своей речи премьер затронул вопросы защиты прав женщин в сфере трудовых отношений. В профсоюзах надеются, что Гарибашвили словами не ограничится и в скорейшие сроки предпримет конкретные шаги. Впрочем, защитница прав женщин Бая Патарая говорит, что обещания правительства звучат уже давно. По ее словам, первый этап изменений в Трудовом кодексе Грузии вступил в силу в январе, а дальше этого, несмотря на заверения властей, дело не пошло.
Год назад министр юстиции ознакомила нас с последующими изменениями в Трудовом кодексе, над которыми работало ведомство. Все эти изменения были ориентированы на защиту прав женщин. К сожалению, с тех пор никаких шагов предпринято не было, и мы находимся в постоянном режиме ожидания. В марте мы провели ряд мероприятий, требуя возобновить процесс. Мы поставили вопрос, почему именно были остановлены инициативы, но ответа так и не получили. Ни от парламента, ни от Министерства юстиции.
Говорит правозащитница. Официальная статистика такова. Каждая вторая женщина в Грузии делает аборт. В профсоюзах считают, что такая картина – результат безработицы и тяжелых трудовых условий. Заместитель председателя Объединенных профсоюзов Грузии Этери Матурели говорит, что изменений, внесенных в Трудовой кодекс в январе, недостаточно, и они требуют доработки. Тогда срок декретного отпуска с 4 месяцев был увеличен до полугода, а пособие с 600 до 1000 лари. По словам Матурели, в итоге сумма пособия увеличилась всего на 16 лари в месяц, что ощутимой прибавкой назвать нельзя. Заместитель председателя говорит, что главной проблемой на сегодняшний день являются неравные условия, в которых находятся госслужащие и женщины, работающие в частном секторе. Так, например, госучреждения обязаны выплачивать оклад в течение всего периода декретного отпуска, а частный сектор – лишь по желанию работодателя.
В частном секторе нет механизмов, которые позволят защитить права матерей. В январе был введен запрет на увольнение беременной женщины. Это важно. Но в Трудовом кодексе не прописан пункт, который защитил бы ее по возвращении из декрета. К тому же, Даже если в законе есть указание о том, что запрещается увольнять женщину с ребенком до 3 лет, находящуюся на госслужбе, то на частный сектор данное положение не распространяется. Мы хотим, чтобы этот пункт был перенесен в Трудовой кодекс.
Говорит Матурелли. По ее словам, в профсоюзы обращалось немало женщин, потерявших работу по возвращении из отпуска или сразу после того, как выяснилось, что они беременны. Однако на нашу просьбу рассказать о своих проблемах ни одна из них не откликнулась из опасения, что кто-то из близких тоже может пострадать. Крайне важно, чтобы правительство ратифицировало 183-ю конвенцию о защите прав матерей, говорит Матурелли. Один из основных пунктов конвенции обязует правительство каждый год пересматривать размер декретной выплаты в зависимости от экономического положения, сложившегося в стране. Данный пункт, говорит Матурелли, имеет принципиальное значение, поскольку размер декретного пособия в Грузии был определен еще в 2006 году и с тех пор увеличен был лишь раз, в январе этого года. В Министерстве юстиции заявление профсоюзов пока не комментируют. Ответ будет дан по окончании визита министра Теицу Лукиани в США. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали о ходе регистрации второго гражданства, которого требует Россия, говорила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы уже подали уведомление?
Уже у меня готово. И моя дочка в Москве прописана, я тоже в Москве. Она мои документы забрала и там уже сделали. Так что у меня готово есть. Угу. Она сейчас вышлет вот этот, то, что отрывает отрывной листок. Так что мы знаем. Сын уже здесь сделал. Нет, в лагере сделал. И много заплатил. И обидно прямо. Заплатил 650.
А за что?
Вот они заполнили, они это сделали. И вот 650. Очень дорого.
Нет, не подавали. Я только гражданка России. У меня нет остинского гражданства. Я здесь живу несколько лет, но остинского гражданства у меня нету, пока нету. А вот то, что надо зарегистрироваться, я не знаю. Наверное, надо, но это создает, не знаю, неудобства людям. Ну, люди не любят, когда вот что-то им мешает. Это, ну, самое главное, они не понимают, для чего им это. Кому-то надо на работу, кому-то надо за ребенка там присмотреть. И нету времени, чтобы стоять в очереди, в общем.
Нет еще, я еще не успела. И собираемся поехать, или вот на почте, наверное, сделаем это дело. Ну, я думаю, что легче, конечно, по почте отправить, вот, чтобы не ехать во Владикавказ. Но мне хочется больше узнать, в чем дело, из-за чего это все делается. Может, на месте там узнаем. Да, очень много непонятного. И, конечно, хочется вот такое пожелание, чтобы... Это с объяснением все было. Вот где, вот куда придешь, чтобы или на почту, или вот куда по месту прописки, чтобы нормально по-человечески объяснили, письменно, чтобы предоставили. Вот такой приказ имеется, вот так нужно сделать, из-за чего это делать. Это же надо разъяснить. Просто по телевизору высказались и все. Дальше, что дальше делать? Люди друг друга спрашивают.
Я жду, когда поубавятся очереди, поменьше станут. У меня сейчас нету столько времени, чтобы уходить с работы или там волокиты много. Потом я слышала, что не нужно с этим торопиться. Ну, неофициально, в общем, я слышала где-то. А, впрочем, я не знаю, я сейчас должна завтра поехать во Владикавказ. Может, если получится, там пройду регистрацию эту. Здесь у нас они 300 или 480, мне сказали, а там 100 рублей.
Нет, я еще не подавала. Ничего не понятно, ничего не ясно до конца.
А когда вы собираетесь там подавать? Собираетесь ли вообще?
Ну, собираться, наверное, да, потому что, как говорят, надо. Ну, до 4-го надо.
Угу.
Люди говорят, по телевизору тоже говорят, что можно и здесь, и можно и во Владикавказе, угу, по месту прописки. Большинство людей, я так по себе знаю, что недопонимают до конца, что это такое. И для чего это вообще делается.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
И в завершение нашей программы рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня наступил Новый год по еврейскому календарю. В Израиле отмечается праздник Рош Хашана. О его истории и традиции журналист «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует с израильским коллегой Александром Коганом.
Мы с вами говорим о празднике, который в понимании, по крайней мере, со стороны, это еврейский Новый год. Это религиозный праздник?
Да, естественно, это религиозный праздник. Он к первому дню месяца Тишрей привязан очень много религиозных понятий, очень много религиозного смысла. Это начало суда, который ежегодно, так сказать, Господь выносит приговор каждому из евреев. Это начало суда, в этот день трубят шафар, который изображает начало суда и обсуждения, так сказать, что будет с человеком в следующем году. Этот праздник, на самом деле, в еврейской традиции огромное количество праздников, а вот именно Новый год, еврейский Новый год, он выделяется вместе, скажем, еще одним по значимости праздником, как Песах, как праздник исхода из Египта. На самом деле, как бы это не совсем даже начало года. Еврейский Новый год, на самом деле, это седьмой месяц, он отмечается в месяц Тишрей, это седьмой месяц в еврейском календаре, он не первый. Первый месяц мы как бы вышли из Египта. Естественно, в этот день евреи идут в синагогу, огромное количество евреев идет в синагогу, тех, кто практически регулярно ее не посещает, в этот день туда приходят для того, чтобы услышать шафар. Это происходит еще раз в такое же массовое посещение синагоги, происходит еще раз и в Йом-Кипур, естественно. Это семейный праздник, потому что после синагоги люди возвращаются и встречают вместе Новый год вместе с семьей. Очень много в нем символов, которые мы произносим благословения за каждый. Есть определенный набор блюд, которые должны есть в праздник, и каждый из них имеет какую-то символику. Например, там лук, свекла, финики, они все символизируют наше обращение к Всевышнему о том, чтобы он нас избавил от наших противников. Морковь – это мы произносим благословение о том, чтобы наши заслуги были учтены и в конечном приговоре. Гранат за его зернышек – это символ того, что мы просим, чтобы наши заслуги умножились, как зерна гранат. Голова рыбы или там барана в зависимости от общины, потому что разные общины встречают этот праздник по-разному. Это как бы символ того, чтобы мы остались в голове, а не в хвосте. Так что это, да, это, естественно, религиозный праздник, у которого еще есть какое-то такое вот наполнение домашнее, семейное.
Все-таки вы говорите об ассоциации с судом и, в общем, такой вот наводит на грустные мысли, но это веселый праздник?
Да, это, естественно, веселый праздник. С судом, как бы, ну, нас ждет, так сказать, суд, у нас впереди перед нами Йом-Кипур, день суда, а вот в этот день мы как бы отмечаем, стараемся показать, что, типа, мы готовы к этому суду, что мы радуемся. Знаете, как вот я слышал как-то объяснение одного из раввинов, что мы радуемся в Рош ха-Шана, с приходу этого суда, потому что даже человек, который, так сказать, что-то совершил, когда он приходит на суд, он не должен выглядеть таким вот прибитым. Он должен радоваться, все в порядке, то есть со мной все в порядке, вот судья вынесет правильное решение, со мной все будет хорошо, то есть не будет, то есть наказания не будет, будет наоборот что-нибудь поощрительное в конечном итоге. Поэтому этот праздник, естественно, отвечается так вот семейно и радостно. В Йом-Кипур, ну, это пост, это день, когда ставится подпись на приговоре на следующий год, да, это день достаточно вот, печальный, день поста, день, когда мы не радуемся, а наоборот, вот, приходим в синагогу, объявляем о своих грехах, просим их забыть и простить.
А принято в этот день дарить подарки?
Как я понимаю, изначально, я думаю, что нет. Но сейчас израильтяне отмечают, в религиозных семьях, например, дарят подарки детям в основном. А у русскоязычных израильтян, которых здесь у нас около миллиона, это уже стало неким таким аналогом Нового года, который отмечался в Советском Союзе, когда также принято уже дарить подарки семьям, к этому как подключились, так сказать, торговые сети, которые предлагают большое количество скидок и товаров различных, которые люди там покупают друг другу и дарят на Новый год. Это день, когда ходят в гости, когда приезжают, навещают родственников. Я вот опасаюсь, что у меня перед домом на стоянке будет в день праздника все забито, потому что приедут в гости дети, внуки и так далее, те, кто проживает в новом доме. Подарки, да, подарки дарят.
Нет ли у вас опасения, что религиозный праздник в конце концов станет светским?
У нас настолько совместились эти понятия религиозных, национальных и так далее, светских праздников – что особо опасаться, я сам человек не религиозный, я традиционалист, можно сказать. Я Рош-Хашана для меня праздник, который я помню с детских лет, он отмечался и в моей семье в Советском Союзе, в Одессе. Естественно, тихонько, без особого привлечения внимания, как такое семейное застолье, не в день, естественно, не всегда этот день выпадал на праздники, на воскресенье, дни, когда можно было, так сказать, собрать семью и организовать что-то, поставить какие-то символы на стол, которые, как бы, человеку, который бы пришел со стороны нееврея, были бы непонятны. Гранат, рыба и так далее. Этот праздник, он на самом деле и религиозный, и семейный, и его отмечает, если я не ошибаюсь, свыше 90%, а может быть и 99%, наверное, евреев. Нет такого вот разделения, знаете, между тем, что он имеет какую-то религиозную символику, и то, что он становится светским в связи с тем, что дарит подарки. Я не думаю, что это какая-либо проблема.
Рассказывал израильский журналист Александр Коган. С ним беседовал Андрей Шароградский. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.